Сколько трудных преград на пути к небесам ты встречаешь в долине земной, но в сознанье звучат твердой веры слова: я достигну отчизны святой. Все равно я дойду, все равно я дойду к той заветной отчизне моей. Я дойду все равно, потому что со мной верный друг Иисус Назарей. Грех неверья внушает сомнение и страх, постоянно вещает беду. Но омытый пречистою кровью Христа, я уверенно к цели иду. А случится, что я обессилен борьбой, под тяжелым крестом упаду, Бог поднимет меня и поддержит собой, все равно я к отчизне дойду. Все равно я дойду, все равно я дойду к той заветной отчизне моей. Я дойду все равно, потому что со мной верный друг Иисус Назарей. И рассеется тьма, станет небо светлей, все ненастья и бури пройдут. К незакатному дню в той небесной стране все равно я дойду. Все оковы земные навеки падут у последней заветной черты. Солнце правды зайдет, моя кончится путь, я достигну желанной мечты. Все равно я дойду, все равно я дойду к той заветной отчизне моей. Я дойду все равно, потому что со мной верный друг Иисус Назарей.
Единственное дно. Дорогая церковь, дорогие гости, братья и сестры, мы сегодня с вами будем читать из Слова Божьего очень важный текст. Книга Откровений, 2 глава, с 1 по 7 стихи. Откровение, 2 глава, с 1 по 7 стихи. Ангелу Ефесской церкви напиши: «Так говорит держащий семь звезд, десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников, зная дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют тебя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Первое послание из семи церквей, первое предупреждение, первая опасность, первое обещание награды и очень важное, на важное размышление стимулирует нас этот текст Библии. Великой истиной для всех верующих всех времен и народов является Божья истина о том, что у Бога есть только одна истинная церковь. Одна, единая и неделимая. Одно тело Христово, одна невеста Христа, которую Господь хранит и ведет на самое радостное событие Вселенной – брак с акцем на небесах. Это то, ради чего мы, собственно говоря, братья и сестры, с вами ходим, верим, изменяем себя, страдаем, падаем, поднимаемся – для того, чтобы войти на этот брачный пир. И принадлежность к истинной церкви определяет не конфессия, не люди, определяет сам Господь. Господь, который видит сердце каждого. Господь прилагает спасаемых к церкви, Господь сохраняет людей в ней. И это есть великая милость для нас, потому что сам Бог занимается подготовкой своей невесты к славе на небесах. Каждая поместная церковь на земле, которая, как драгоценная жемчужина, входит в состав Вселенской Церкви Христовой, и каждая живая душа в Церкви, они дороги для Господа. И ты, и я дороги для Него, потому что Он уплатил за нас свою жизнью. Господь через пророческое слово наставляет свою Церковь, оберегает ее, предупреждает, дает нам всем и учительским силам, и служителям для каждой церкви, он предупреждает об опасностях. Он желает, чтобы все смогли достичь вечности, чтобы каждый получил награды от Господа для прославления Его имени. Итак, у Господа нет абстрактной церкви. Нет какой-то вот церкви, где-то там в принципе что-то. У нее есть всегда реальные живые церкви с реальными живыми людьми, с реальными характерами, с реальными недостатками и преимуществами. И мы тоже с вами являемся частичкой этого живого тела Христова, Его Церкви. И нас тоже наставляет и предупреждает Господь. Слово Божие живо и действенно. И когда мы читаем «И ангелу Ефесской Церкви напиши», то это прочтение в наших духовных сердцах должно звучать так. «Напиши душах и донеси до сердца пастырям, учителям, служителям, всем братьям и сестрам твоей Церкви». Можно сегодня сказать церкви пробуждения, которых я возлюбил любовью вечной и которым простер свое благоволение, то, что сегодня и всегда является важным для нас. Затронь их сердца, чтобы каждый мог понять и сказать: это Слово Божье для меня. Оно говорит мне. Его исполнение важно для меня и для моей будущности. И первым предупреждением, который дает Господь для всех последователей, первой опасностью для каждого является опасность оставить первую любовь. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь». А разве возможна такая опасность для церкви, которая ревностно трудится и служит Богу? Конечно, возможно. Посмотрим, каково было состояние Ефесской церкви. Эта церковь родилась, находилась в крупном порту провинции, в свободном городе, который изобиловал языческими культами. Ефес был столицей римской провинции Асии на берегу Малой Азии. Кто-то, если сегодня ездит в путешествие в Турцию, то, вероятно, у них есть такая экскурсия к Ефесу, и, потому что он уже находится в развалинах, на островах. Это Малая Азия, это современная Турция. Ефес был центром культа богини Артемиды Ефесской или Дианы, храм которой считался в древнем мире одним из семи чудес света. И был очень знаменитым храмом. Он был длиной 150 метров, шириной 70 метров и высотой 20 метров. И там было поклонение вот этой Артемиде Ефесской. Храм был не только центром культа богини, но и центром преступности и аморальности, потому что в нем могли, как в официальном убежище, безнаказанно скрываться преступники. Если кто-то добежал до этого храма, он уже не наказывался. Они там могли жить при храме. При храме были сотни жриц, то есть священных блудниц, которые свой блуд превращали в своеобразную религию наслаждения. Это было очень место сложное такое, развратное место. И вот в таком месте, в Ефесе, возникла христианская церковь. И несмотря на то, что она возникла в таком грешном мире, это была очень сильная церковь. Это была очень сильная духовная церковь. В этой церкви трудились и жили очень выдающиеся личности. Апостол Павел оставался и жил в Ефесе больше, чем где-нибудь в любом другом городе. Мы читаем в книге Деяния 20 глава 31 стих. «Посему бодствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас». 3 года – сам апостол Павел, не какой-то там учитель, невзрачненький и неталантливый, может быть, или с недостатками, апостол Павел 3 года со слезами непрестанно день и ночь учил ефесских пресвитеров, учил церковь. Апостол Павел имел очень близкий контакт с ефесскими пресвитерами, и неудивительно, когда мы читаем, когда он прощался, они бросались ему на шею, потому что они понимали, уходит важный очень Божий человек. Но что удивительно? Удивительно, что даже после такой учебы, такого великого апостола, мы находим в Слове Божьем такое предупреждение. «Ибо я знаю, что под шествием моем войдут к вам лютые волки, не щадящее стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь за собою». Битва апостола Павла за истину была очень ожесточенной. И апостол не сдал позиции, потому что он смотрел не в тот день борьбы, а смотрел в будущее. Он жил не ценностями смертного мира, а вечными ценностями. Истину необходимо защищать. Жертву при этом едой, питьем, земными благами, удовольствием, потому что впереди воскресение. В Ефесе трудился также Тимофей. Тимофей, которому апостол Павел писал послание, Тимофей был епископом Ефесской церкви. В Ефесе жили и трудились такие личности, как Акила Прескила, Аполлос. Позже ведущей личностью Ефеса был апостол Иоанн. В Ефесе жила мать Господа Мария. Это такое соцветие личностей, которые там были. Сегодня от Ефеса остались только развалины, находящиеся в 10 километрах от моря. Господь дает очень высокую оценку служения по местной церкви в Ефесе. Он пишет: «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты многое переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Господь отмечает, что то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу». Если бы мы с вами, братья и сестры, хотели бы дать самую высокую характеристику церкви, которая трудится, лучшей характеристики не придумаешь. Здесь мы видим все, что только возможно. Она трудится, она вершит большие дела. Она имеет большое терпение. Даже в оригинале стоит более сильное слово «непоколебимость», сказано так. Она борется с грехом и не может сносить развратных, которых было много в Ефесе, со всеми его обольщениями. Она испытала на деле лжеапостолов и выявила истинную сущность людей, которые, ну, как и в любые времена, претендовали на очень многое, но показали себя, что они лжецы. Она страдает от мира, много перенесла в терпении. Она трудится не для человеческой славы, а для имени Господа, сказано, и не изнемогает. Она борется с лжеучением николаитов, которые ненавистны Господу. Мы не знаем достоверно, кто такие николаиты. Но мы знаем, что Господь обличает церковь Пергама за то, что она не борется с николаитами и попустительствует им. А также обличает фиатирскую церковь за то, что она попускает лжепророчице Иезавели учить и вводить в заблуждение, любодействовать и есть идоложертвенное. Ясно одно, что николаиты, как и другие отступники от веры, превозносили свободу и умаляли ответственность. Они путали христианскую свободу с поводом к распутству, противоположной тому, чему учил апостол Павел. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Николаиты считали, что христианин настолько защищен, что может делать все, что угодно, и это не повредит ему. А потому они были некритичны к идолопоклонству, к сексуальному распутству, к другим грехам. Николаиты, они были сродни гностикам, а гностики тогда были очень распространены в то время, первый, второй, третий век особенно, второй век. И гностики, они понимали спасение как исключительно духовное познание. То есть, если человек знает Бога, значит, он спасен. А при этом поведение человека, его поступки, они считали, он не имеет никакого значения. В наше время последователей таких учений очень много. Господь говорит не просто о неприятии учения дел николаитов, но о ненависти. То есть дела николаитов были хуже дел неверующих, потому что они неверно свидетельствовали о христианстве и подрывали его изнутри, внедряя христианство без креста. Господь хвалит Эфесскую церковь за то, что она ненавидит дела николаитов, а следовательно ненавидит их учения. Мы должны отметить для себя здесь, что речь идет не о заблудших людях, а о ложном учении и ложных разрушительных делах. То есть речь идет о ненависти к болезни, а не к больному. Итак, Эфесская церковь была очень деятельной церковью. Это была церковь, стоящая в истине. На тот момент, можно сказать, скорее всего, не было более деятельной церкви, чем она. Но Господь порицает и призывает к покаянию. И можем сделать один очень важный вывод. Для прославления Господа, для исполнения Его воли, недостаточно быть деятельной церковью, стоящей в истинном учении. Но важно сохранять первую любовь. Дела не должны являться самоцелью. Истинной целью является прославление Бога и подготовка своего сердца к вечности. У Ефесян был один очень серьезный грех, которым Господь призывает к покаянию. Этот грех был настолько серьезным и весомым, что Господь сравнивает оставление первой любви с падением с высоты. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвинусь светильник твой с места, если не покаешься». Своим огненным взором Господь, замечая, что за бурной деятельностью церковь потеряла что-то очень веская, важная, значительная, первая любовь. Господь здесь открывается в Эфесской церкви, как держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. То есть он открывается, как знающий все дела церкви. Это говорит о том, что Господь хранит церковь свою. Он держит все поместные церкви по всему лицу земли в своей руке, обличает их через слово и дает каждой церкви возможность исправиться. В этом смысл послания. Смысл послания в том, чтобы мы смотрели, сверяли свою жизнь со Словом Божьим и исправлялись. Это относится к нам тоже. Господь все знает о нас. Это является проявлением любви Бога к нам и к нашей жизни. Это является нашей чудесной надеждой на то, что Бог всегда выведет, если будет стремление исполнить Его волю и быть чуткими к Его указаниям. Его желание – исправить церкви, подготовить ко встрече с собой. Главное, чтобы мы не уснули и не посчитали себя достигшими, оставив при этом первую любовь. Главное, чтобы мы имели духовное зрение и вовремя исправили свои сердца. Наказание Божье постигает нас чаще всего не за ошибки и падения. По большому счету, мы все слабы, все ошибаемся, падаем, и можем падать, идти иногда по скользкому пути, Но Господь наказывает за упорное нежелание раскаиваться и изменяться при обличении от Господа. Важно помнить, что то, что оставлено, не так легко приобретать. Потом очень легко. Мы сейчас это оставили, потом взяли, приобрели. Все это не сумочка, которую забыли. И это не гвоздь. Это требует серьезного внутреннего изменения и переоценки ценностей. Не случайно Господь призывает не просто чуть-чуть измениться, Он призывает к серьезному покаянию. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Если не покаешься, вспомни, откуда не спал. Знаете, там даже интересно такое слово, выпал буквально стоит. Откуда ты выпал? То есть, вот правильно был стоял, а потом раз и выпал. Вспомни, откуда ты не спал. То есть, надо увидеть, что падение уже совершено. Покайся. То есть, надо признать этот грех и оставить его. Твори прежние дела. То есть, надо поступать так, как ранее, по крайней мере, не хуже. Надо восстановить первую любовь. Такую задачу надо было выполнить Ефесской церкви. Такую задачу надо было выполнить и нам. Оказывается, что одной борьбы за истину мало. Надо еще при этом сохранить любовь, как царицу вечности. Любовь и истина, дорогие братья и сестры, они как два крыла у птицы. И для устойчивого полета нельзя, чтобы одно крыло укреплялось за счет отсечения или атрофирования другого. Но наоборот, одно любовь должно укреплять другое истину. Если мы отставим истину без любви, то мы можем стать немилостивыми, потерять прощение, как сердце христианства. Наши сердца могут огрубеть и ожесточиться. Если мы будем проявлять любовь без истины, то мы будем бессильны и не можем исполнить до конца Божью волю. Любовь без истины будет приводить к вседозволенности и к разрушению душ. Это будет не Божья любовь, а человеческие чувствования. Поэтому старец Иоанн, будучи уже в преклонном возрасте, этот апостол пишет: «Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви». Он-то прекрасно понимал, что значит в совокупности быть в истине и в любви. Любовь и истина сильны, всесильны только вместе. Опор – отблеск лишь несбывшейся мечты. Любовь без истины, как звание без чести. А без любви и правды цвет без красоты. Любовь без истины бессилие погубит, не может истина согреть, коль не любить. Познает истину лишь тот, кто свято любит, а любит тот, кто жаждет истину жить. Вот Ефесская церковь, в отличие от Ладикийской церкви, она не является холодной, она не является спящей, безразличной, бездеятельной, но наоборот. И вот здесь-то, братья и сестры, и кроется большая опасность. Сосредоточиться на одном и потерять другое. Все силы бросить на важное и потерять главное. Быть успешным в одном и потерпеть поражение в другом. Поэтому нам необходимо постоянно бодрствовать. И не спотыкаться на успехах, а отдавая в смирение всю славу Господу и защищая друг друга любовью. Успеху и дарованием всегда грозит опасность. Сильному и талантливому грозит гордость. Успешному грозит потеря благодарности, деятельному – потеря любви. Обычно поражение людей постигает после больших побед. Мы помним, как пророк Илья смело сражается на горе Кармил с 85 пророками Вааловыми. 850 пророков против Ильи, и он смело выступает, имея такую твердую веру, и победил их. А потом до смерти испугался одной женщины Иезавели, которая пригрозила ему, и бежал, и просил у Господа забрать душу его до тех пор, пока Господь не успокоил Илью на горе Хариф. Апостол Павел бесстрашно около 3 лет проповедует в Ефесе, через него Бог совершает чудеса, и написано: «Из занимавшихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли пред всеми». Потрясающий успех. Оккультисты, гадатели, ворожеи поняли, что есть живой Бог, что надо покаяться, и книги сожгли. Но потом находится один серебряник Дмитрий, который понял, что я теряю большие деньги на том, что они покупают вот эти амулеты. Он поднимает мятеж, сильный мятеж, и Павел вынужден был отступить и пойти в Македонию. Опасность всегда существует для тех из нас, кто надеется на свои силы, а не на Божьи. Бог через наши неудачи учит нас. Как сказал Гёте, таланты образуются в покое, о характере среди житейских бурь. А для Бога очень важны наши характеры. Мы не можем избежать бурь. Важно переносить все бури в любви друг к другу. Итак, Господь хвалит Эфесскую церковь за деятельность, за отстаивание истины, но призывает к покаянию за то, что оставлена первая любовь. Из этого можно сделать очень важный вывод. Для нас чрезвычайно важно сохранять единство любви и истины. Только имея два эти качества одновременно, мы будем угодны Богу и не потерпим урона. И самое главное, что говорит рассматриваемый текст Библии, это то, что оставление первой любви является величайшей опасностью. Что такое первая любовь? Все мы очень прекрасно знаем, что первая всегда является самым искренним, чистым, возвышенным, прекрасным, самым лучшим. Вспомним, когда мы влюблялись впервые. Кто влюблялся по-настоящему? Кто не влюблялся, можете не вспоминать, потому что нечего вспоминать. Но те, кто влюблялся, я думаю, что они понимают, как захватывало дух, когда только прикасалась рука к руке. Какими пылкими и нежными были чувства, как это было все возвышено. И мы ждали встречи, нам это было всего дороже, нам важно было быть вместе при любых обстоятельствах, которых мы даже и не замечали. Нам не хотелось искать своего, а была жажда делать приятное друг другу, доверять, защищать, отстаивать любимого, открыто показывать свою радость. Как мы радуемся первому ребенку. Фиксируем первые шаги, первые слова, записываем на пленке, снимаем кинофильм. Первый раз сделал, первый раз пошел, первый раз сказал мама. Как радуемся мы первому снегу, первому подснежнику, первой отвеченной молитве. Насколько же величественнее и прекраснее первая любовь к Богу. Насколько она сильнее, окрыленнее, насколько прекраснее. Апостолы оставили все и пошли за Христом. Многие к любви ко Христу отдали свои жизни, взирая на будущее в вечности, взирая на брачный пир с Господом на небесах при восхищении Церкви. Такую первую любовь некогда имел Авраам, который, смотрите, как сказано в книге «Послание к евреям» о героях веры, который обитал на земле, обетованный, как на чужой, ибо он искал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Такую первую любовь имели христиане первого века. Христиане первой церкви проявляли любовь не на словах, а на деле. Написано, и продавали имение, и всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Подумал, почему такая высокая сила была у первых христиан? Представьте себе, если бы сегодня пришли апостолы и сказали, братья и сестры, давайте все сложим вместе, продадим и поделим так, чтобы кто нуждается больше, кто не нуждается меньше. Сколько бы людей в церкви осталось? Осталось ли бы? Не знаю. А вот эти люди так делали. Да, они думали, что вот-вот придет Христос. Каждый день были служения. Каждый день. Ежедневно, каждый день были служения, общения. Все делились друг с другом. Никого не надо было упрашивать приходить на собрание. Не думаю, что апостол Петр говорил, приходите в среду на занятия. Не думаю. Не думаю, что кто-то говорил, почему вы не ходите, почему вас 3 месяца не видно. Никому не надо было напоминать, что вы поддержали слабого или вразумили бесчинного. Никому не надо было упрашивать нести служение. Это и первые христиане. Поэтому и не были соблазном. Для других они могли ошибаться, но они любили и прощали друг друга. Они носили бремена друг друга, имели любовь между собою, потому что любили искренне Господа. И поэтому их любили окружающие люди. Мы читаем, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Каждый день были покаяния. Никто и ничто, братья и сестры, не сможет разрушить или ослабить церковь, если этого не сделают сами верующие. Никто и ничто, если это не сделают сами верующие. Самая большая опасность церкви всегда грозит изнутри. Самая большая опасность всякому верующему человеку также грозит изнутри. Она рождается в сердце. Это опасность оставления любви и особенно первой любви. Если она, конечно, была. Она может возникнуть из-за непобежденных обид. Она может возникнуть из-за осуждения. Она может возникнуть из-за самооправдания, из-за желания что-то делать по тщеславию и любопрению, доказать во что бы то ни стало свою точку зрения, невзирая на раны, которые причиняются другим. Она может родиться даже из-за того, что люди начинают ревновать до того, чтобы делать зло. И тогда теряется смысл христианской веры и жизни. Какая сила двигала первыми христианами? Какая сила двигала апостолами, героями веры? Это была такая же сила первой любви к Богу, которая движет сердцем любящей невесты. Это скорейший приход жениха и желание быть все время вместе, жить друг для друга, прорастать друг друга, совершенствоваться друг для друга, забывая своя, я помню только мы. Невеста, любящая первой любовью, что она будет делать? Такая невеста будет прежде всего ждать самого жениха, больше, чем всяких благ и подарков от него, и поэтому мы должны самого Христа любить больше, чем благо от Него. Невеста, которая любит первой любовью, она желает, чтобы жених пришел скорее. А потому и мы должны желать, чтобы скорее было пришествие Христа. Молиться и желать, и готовиться к Нему, как будто оно будет сегодня. Очень странно для любящей невесты будет откладывать свое бракосочетание. Она должна томиться ожиданием жениха. Невеста, которая любит первую любовь, она будет готовить себя, свое сердце для встречи, стараться быть угодной ему, обрадовать его, направить на него все внимание, пренебрегая всем остальным. Какая разница невесте, что творится там где-то в мире, там, что там, какие забастовки там во Франции, да не имеет значения, она ждет жениха. Поэтому мы должны направить все внимание на чистоту сердца. Невеста, которая любит первую любовь, не будет спать, будет бодствовать. Она не будет равнодушной. Каждое мгновение будет воспринимать как великое событие, что вот-вот встретится. Она будет жить радостью встречи с любимым, потому что он тоже любит. Она не будет бояться, потому что он тоже любит, он готов отдать, положить за нее всю жизнь. И поэтому и мы должны жить этой встречей со Христом. Поставить ее в центр жизни – каждому дню радоваться, как великому событию, приближающему нас ко встрече с Господом. Что-то сегодня плохо, что-то не удалось, какие-то огорчения. Но этот день приблизил нас ко Христу. Этот день приблизил нас к прачному пиру на небесах. Это особая радость. Каждый час приближает туда. Это радость. Если мы живем этим, мы не потеряли первую любовь. А если нет, что-то у нас потеряно. Вот такую первую любовь имели первые христиане. Такую первую любовь имела Ефесская церковь. Такую первую любовь имели с вами и мы, когда в радости заключили завет с Господом крещения, зная, что это обручение со Христом для вечности. Жить первой любовью – это жить радостным ожиданием Христа. И строить всю жизнь так, как будто Он придет сегодня, сейчас. Никто, наверное, не выразил ярче эту мысль, чем Мартин Лютер дал формулу первой любви. Он сказал так: «Жить надо так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а придет завтра». Если бы мы с вами жили так, как будто завтра придет Христос. Если бы мы знали и жили, что завтра придет, как бы мы жили, если бы завтра пришел Христос. Как многое бы изменилось, братья и сестры. Зло и месть уступили бы место прощению и милости. Неблагодарность за доброе, благодарности за все. Эгоизм братской помощи и жажде помочь ближнему, осуждение и суд, попытки понять и оправдать, явить снисхождение, требования к себе любви от других, как часто мы слышим, я не получаю любви, оно бы заменило жаждой отдачи любви другим, клевета добрым и назидательным словом, пустословие молитвам и размышлениям над Писанием, лень заменилась бы деятельностью, самооправдание покаянием, ответ на зло добро и молитвой о благословении. И если бы мы жили так, что Христос придет завтра. Но я вам хочу сказать, Христос может прийти в любой момент. В любой момент, даже если Христос еще не придет во славе при нашей земной жизни, в любой момент мы можем отойти в вечность и предстать пред Ним. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий, говорит апостол Иаков. Нам нужно много успеть. Много надо изменить в своих сердцах. Нам надо научиться любить первой любовью, достигать этой любви, чтобы она не была засорена эгоизмом, земными мерками, была неподдельной и искренней. Нам нужно с Божьей помощью избавиться от обиды непрощения, потому что любая поселившая в сердце обида – это признак, явный признак потери первой любви. Настоящая любовь и должна быть первой любовью. Она может быть только первой. Какая трагедия, когда жених Христос пришел, а у нас нет первой любви. Нет ожидания его. Если мы растратили ее и всю силу на борьбу за ожидание, растратили на обиды и достижение своей правды, какая трагедия встретиться с женихом без любви? Я думаю, кто был невестой, может себе представить. И об опасности этой трагедии предупреждает нас Божье Слово. Итак, первая любовь – это любовь постоянного ожидания пришествия Христа, жажда пришествия, жажда радостной встречи со Христом и радостная подготовка к этой встрече. Это такое состояние веры, когда все то, что не славит Господа, почитается за ссор. Это чудная надежда и вера, что любящий Господь все соделает совершенно, отрет всякую слезу и не причинит боли. Так любили первые христиане, так любили христиане Ефесской церкви, так некогда любили и многие присутствующие здесь сегодня. Ефесяне ждали Христа, что Он вот-вот придет, а Он не приходил. Он проверял чувства разлукой, Он наполнял церковь спасенными, Он и сейчас наполняет и ждет, когда будет поставлен последний штрих, когда войдет последний спасенный язычник в состав невесты. Многие люди сегодня, как и ефесяне, тогда, бывает так, вспыхнут любовью, а потом быстро угасают. Они недолготерпеливо и нерадостно бегут на длинную дистанцию, рванули быстро, думая, что финиш очень близко. Знаете, легко отдать все, если завтра умирать. А ты отдай, чтобы жить всю жизнь. И вот многие люди вспыхнули, как звезды, как метеорит. Мы иногда смотрим метеорит по небу. Раз, блеснул яркий свет. Раз, и пшик, все, и ничего, и нету ничего. И угас. А христианин – это звезда, которая постоянно должна светить. И, знаете, у многих потихоньку начинает угасать энтузиазм. Бог желает, чтобы мы долготерпеливо и радостно бежали эту длинную дистанцию. Не просто рванулись с места, а спокойно, долготерпеливо, радостно и с любовью все время несли эти тяготы жизни. Бог желает нас вести в этом беге столько, сколько необходимо и угодно Ему, а не столько, сколько хочется нам. И у многих начинается появляться ропот, угасает радость, исчезает энтузиазм, грубеет сердце. И у ефесян также начали угасать внимание и любовь, проявляться усталость. Пылкий энтузиазм ранних дней исчез. Каждое богослужение не стало событием. Каждая молитва перестала быть чудным общением с Богом. Каждое дело перестало делаться как для Господа. Борьба за истину, которая необходима как воздух всегда – она истощает силы и уже не остается для отдачи ближним добра, любви, прощения, красоты жизни во Христе, долготерпения. Все постепенно становилось обыденным и привычным. Как сказано в притчах о десяти девах, как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но Слово Божие предупреждает нас. Будьте и вы готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Господь придет. А что будет со мною, если я любви не имею? Если я тружусь, строю, борюсь, пою, проповедую, благотворю, посещаю других, критикую, осуждаю, но любви не имею? Если это так, то обман от ложной любовью, о которой апостол Павел писал. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имея всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Я уже вам приводил пример, что у одного проповедника был чудный лозунг, который мы все должны взять на вооружение. Не всегда так будет. Вот этот девиз стоял у него в столе. Но не всегда так будет. Болеет человек, надеется, не всегда так будет. Что-то трудно, смотрит, не всегда так будет. Ну, выведет же Господь. Но это относится и к тому, когда все хорошо. Все время все хорошо, не всегда так будет. Не всегда будет беда, не всегда будет благоденствие. Почему? Потому что мы еще на земле. Мы еще с вами на пути в вечные обители. Но всегда должна быть первая любовь.
Чтобы в Божьей любви людям жить, Иисус умирал на кресте примирения. В муках Бог умирал, чтобы наше безбожие простить. Изберите любовь, ведь она, как раба, перед вами стоит на коленях. Изберите любовь, чтобы души свои к небесам вознести.
Одна любовь, потому что и надежда, и вера все это исполнится. Не будет любви, ты не нужен, как гражданин там. Что можно оставить, братья и сестры? Оставить можно то, что имеешь. И поэтому этот призыв, чтобы возвратиться к первой любви, он относится прежде всего к тем, кто имел эту первую любовь. Кто не имел, нужно просить у Бога каяться, и что, Господи, ты дай мне эту первую любовь. Тут говорят, а я-то и не знаю, о чем речь идет. Эту первую любовь к Богу нужно иметь. А то, что имел, всегда можно восстановить с Божьей помощью. Если захочешь, и будешь послушен Господу. А для того, чтобы захотеть, надо всегда иметь истинную веру и сохранять и умножать первую любовь, потому что только ее наличие в нашем сердце является надежным пропуском Царствия Божия и водит небесный город Иерусалим в вечности, где не надо будет уже ни вера, ни надежда, надо только то, что больше их – любовь. Первая любовь – это удостоверение нашего сердца. Это зеленый светофор на узком пути в Царствие Божие. Это пропуск в двери рая. И тем, кто сохранит ее, кто станет победителем в своей жизни с обстоятельствами, смотрите, что обещает Господь. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам кушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего. То есть, Бог обещает вкушать от самого Христа. Древо жизни – это Христос. Бог обещает вкушать от самого Христа, от Его бессмертия. Это получение Его охраняющей благодати и право на первое воскресение во Христе Иисусе. А кто же будет побеждающим? И как мне стать им? Существенно то, что стоит побеждающему, а не победившему раз и навсегда. И оно означает постоянное действие в настоящем времени, постоянный процесс сохранения первой любви, приобретение сил от Господа и умножение любви Божией. Поэтому каждый из нас должен поставить важнейшей целью сохранение и умножение любви Божией. Нам важно все в христианской жизни. Важна и истина, и верность, и дисциплина, но любовь должна быть впереди. Дисциплина не может дать любви, но любовь рождает дисциплину в церкви. Для пребывания в любви каждому надо проверять свое сердце и просить Господа об очищении, о наполнении истинной любовью. Нам надо прежде всего любить Бога и ближнего. Любить без всякого лицемерия братьев и сестер. Любить так, чтобы не стыдно было смотреть в глаза Господу. А эти люди привыкли так вот лицемерно любить, друг другу могут в глаза смотреть, улыбаться. Богу так не посмотришь. Нам важно не потерять покой в сердце от всяких трудности, от клеветы, от осуждений, несправедливости, от атак греховного мира. Все эти дела – состояние сердец других. Но мое сердце должно быть чистым и любящим пред Богом. В нем должен царить мир Божий. Нам надо молиться друг за друга, носить бремена друг друга, не завидовать, не клеветать, говорить только доброе, радоваться успеху братьев и сестер, относиться к каждому как к чаду Божьему, утешать и замечать там, где не утешают, не замечают другие, помогать ставшим, стать упавшим. Каждому необходимо взять не только за правило, но каждому из нас нужно превратить глаголы Божьего Слова в нашу природу. Чтобы это не было метеором, чтобы это было постоянно светящейся звездой, это слово, это был образ жизни наш. За все благодарите. Так говорит Писание. И мы должны это делать. Дети мои, читаем мы в первом послании Иоанна, станем любить не словом и языком, но делом и истиной. И мы должны это делать. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого, говорит апостол Павел. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими, читаем мы послание к Римлянам. Не будь побежден злом, но побеждая зло добром. Наконец, братья мои, пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Речь идет о наших мыслях. о словах, о делах. Никакое гнилое слово да не сходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Не судите, да не судимы будете, говорит Писание. Любовь не делает ближнему зла, читаем в послании к римлянам. Итак, облекитесь, как избранные Божие, святые, возлюбленные в милосердие, благость, смиренно, мудрая, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобы. Как Христос простил вас, так и вы. Достигайте любви, сказано в первом послании к Коринфянам. Даже краткий такой перечень говорит о том, это для нас, братья и сестры, чрезвычайно важно. Если мы не будем это иметь, мы потеряли любовь. Если мы не будем так поступать, мы не войдем в Царствие Божие. Это не шутки. Почему первое предупреждение идет такое? Нужно достигать и жить той истиной и той неподдельной любовью, которая воспета в Слове Божьем. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, срадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Любовь – это действие, это глагол, это отдача, это бескорыстность. Она не терпит молчания, когда надо кричать. Она не терпит выгодной нейтральности, когда надо занять позицию. Она не терпит пустословия, когда надо действовать.
Любовь – это не слезливость, не сентиментальность. Любовь – это то, что приближает к Богу Отцу. Христос любил и тогда, когда изгонял торговцев из храма. Он любил и тогда, когда был на кресте Голгофы. Он любил и тогда, когда исцелял. Он любил и тогда, когда негодовал. Любовь очень многогранна. И все слова, действия и мысли могут растворяться в любви, когда мы имеем мир с Богом.
Но все слова, действия и мысли надо пленять в послушание Христу. Надо сверять с чистотой сердца, ограждать от гордости, делать с одной целью – прославить Господа и приблизиться к Нему самому и приблизить других. Самое дорогое для Бога – это мы и наши сердца. И мы и наши сердца, они должны быть наполнены истиной Божьего Слова и любовью. Знаете, интересно, есть на одном из языков индейцев слово «любовь» переводится как «боль сердца». Есть такие слова, которые трудно найти в каком-то языке переводчикам. И вот на одном из языков «любовь» как «боль сердца». Если наше сердце будет болеть за ближних, то эта боль непременно приведет к радости сохранения и возгревания первой любви в нас. Вспомни и твори прежние дела. Это сказано каждому, потому что мы все нуждаемся в обновлении первой любви. Нам рано жить, братья и сестры, воспоминаниями о первой любви. Ох, как у нас было когда-то! Ох, как мы горели! Ох, как мы сияли! Ох, как мы пылали, как мы приходили! Как нам рано жить воспоминаниями о первой любви. Нам надо жить этой любовью до встречи со Христом. И необходимо просить у Господа всем прощения, очищения сердец, исполнения их любовью, вызывая жажды к Нему. Правильной будет молитва: «Господи, очисти сердце мое и обнови дух правый внутри меня, верни, сохрани и умножь первую любовь. Научи, чтобы я мог любить Тебя не только через любящих меня, но через каждого человека, через каждого брата и сестру. Научи радоваться с радующими и плакать с плачущими. Научи подставлять плечо под тяжесть брата и сестры и нести их бремена. Дай силы жертвовать всем, что Ты дал мне для других. Заграждать уста невежеству безумных людей. Никогда не участвовать в осуждении. Никогда не обижаться и не обижать. Дай силу и мудрость с любовью отстаивать истину, не теряя самообладания, заступаться за слабого, защищать сироту и вдову. Хорошо, если мы будем так молиться: «Господи, я хочу, чтобы боль брата и сестры была моей болью. Дай силы быть медленным на осуждение, но скорым на снисходительность и помощь. Содерай первую любовь моей природой, чтобы я не мог жить спокойно, когда я не являю ее или оставляю ее, чтобы она стала так же, такой же потребностью моей души как каждое мгновение дышать и пить. Зажги и обнови первую любовь у братьев и сестер церкви, чтобы все увидели, что мы твои ученики, являющие ежедневно твой свет и твою славу. Дай дух очищения, ожидания тебя, верности и бодствования. И гряди скорее, наш Господь. Это наша молитва, это правильная молитва. А у нас умножь первую любовь, ожидание тебя, нашего славного Спасителя. Итак, Писание говорит, вспомни и твори прежние дела. Это касается каждого. Подведем итоги в заключении. Первая любовь является обручальным кольцом и печатью Христа, как жениха в наших сердцах. Ее надо сохранить чистой до встречи со Христом. Необходимо так строить свою христианскую жизнь, чтобы сохранять единство истины и любви. И при борьбе и отстаивании истины не оставить первую любовь, несмотря на все трудности. Для прославления Господа, для исполнения Его воли недостаточно быть деятельной церковью, стоящей в истинном учении. Но важно сохранять первую любовь. Надо жить постоянным ожиданием прихода Христа, все совершать с любовью, как для Господа, любить своих ближних, прощать всех и носить бремена друг друга, готовиться для жизни с братьями и сестрами в вечности. Придется там жить, если войдем. Деятельность не должна стать самоцелью. Необходимо все время помнить о любви и о пути превосходнейшем. Чтобы жить первой любовью, все в жизни, наши мотивы действий, методы, все мысли, слова, дела, оценки должны иметь чистую, неприходящую цель – прославить Господа и приблизить себя и ближних к Нему и к Царствию Божьему. Итак, сохраняйте любовь Божию, чтобы сохранить свои сердца для вечности. Другого пути вхождения в Царствие Божие нет. Аминь. Будем молиться.